Говорит Радио Свобода. Украина требует повысить тарифы на транзит российского газа, чтобы покрыть убытки от возможного отсутствия нового контракта с Россией по транзиту.
Если долгосрочного контракта не будет, который бы покрывал все издержки газотранспортной системы, тогда Украина должна выводить из эксплуатации свою газотранспортную систему.
Суд в Петербурге отказался признать, что предложенное Алексеем Навальным умное голосование исказило результаты муниципальных выборов, в которых победила оппозиция.
Никакой связи между этой системой и нашими депутатами ни одна из сторон не доказала.
Умер наш коллега, журналист и поэт Юрий Вачнадзе.
Среди моих друзей были будущий известный кинодокументалист Кота Кереселидзе, Гил Анчели.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 ноября. Украина подала иск в Стокгольмский арбитраж, требуя увеличить тариф за транзит российского газа, действовавший на протяжении последних лет. Речь идет о претензиях на сумму около 12 миллиардов долларов. Таким образом, Киев планирует хотя бы частично покрыть убытки из-за ожидания приостановки транзита, как называет это исполнительный директор крупнейшей украинской энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. В Киеве не верят, что после 1 января будущего года, когда закончится нынешний десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину европейским потребителям, будет подписан новый контракт. Собеседник моей коллеги Александры Вагнер, директор энергетических программ Центра политических исследований имени Разумкова Владимир Амельченко.
Что, по вашему мнению, произойдет? Все-таки удастся ли этот контракт в каком-то виде заключить между Россией и Украиной о транспортировке газа европейским потребителям? Или все-таки, по вашему мнению, этого не удастся сделать и к чему эта ситуация приведет?
Нельзя дать прогноз на 100% точно, естественно, как любые прогнозы. Но на сегодня существует, на мой взгляд, высокие риски, что этот контракт не будет вовремя заключен, поскольку у сторон противоположные абсолютно позиции и подходы. Если украинская сторона считает, что этот контракт должен быть долгосрочным, должен отражать все европейские правовые механизмы, никаких предварительных и дополнительных условий не должно быть, которые не соответствуют правовым нормам подобных документов, то Россия другая позиция. Россия считает, что этот контракт, во-первых, должен быть краткосрочным, это понятно, потому что России важно сейчас выиграть время до того момента, как будет построен Северный поток-2. И второе, Россия ставит условия, абсолютно неприемлемое, чтобы Украина отказалась от решения Стокгольмского арбитражного суда. 3 миллиарда долларов, по сути, Украина выиграла по этому решению. «Нафтогаз» у «Газпрома». И «Газпром» требует, чтобы Украина отказалась от этого решения. Поэтому мы видим, что позиции диаметрально противоположные. И несмотря на то, что Украина пытается успеть сделать все необходимые процедуры юридические для того, чтобы совершить анбандлинг и создать отдельного оператора, который мог бы заключать контракт уже с «Газпромом» или с другой компанией, российской или европейской, то российская стратегия, чтобы поставить условия, заведомо которые Украина не может выполнить.
Но, тем не менее, официально Россия все-таки заявила о том, что готова подписывать договор на основании вот этих европейских правовых механизмов. То есть, в принципе, то, чего Украина добивается.
«Газпром» настаивает на краткосрочном контракте, Украина настаивает на долгосрочном.
А скажите, что для Украины плохо в случае краткосрочного контракта? Между прочим, о краткосрочном контракте говорили и посредники в Европейском Союзе. То есть, я так понимаю, что речь идет о том, что будет заключен договор, например, на один год, и если его условия всех устроят, то ему можно будет продлить. Почему Украина не хочет на эти условия согласиться?
Украина не может доверять «Газпрому» по понятным причинам, который неоднократно нарушал свои обязательства, даже не выполняет решения, действующие Стокгольмского арбитражного суда. И стратегия «Газпрома» понятна, то есть достроить «Nord Stream 2», и потом уже не будет никаких возможностей заключить выгодный долгосрочный контракт. Таким образом, непонятно, за счет чего будет содержать свою газотранспортную систему, если не будет соответствующих доходов от транзита. Поэтому Украине логично, так сказать, ставит вопрос. То есть, если долгосрочного контракта не будет, который бы покрывал все издержки газотранспортной системы, тогда Украина должна выводить из эксплуатации свою газотранспортную систему. Поэтому тут вопрос еще технический, связанный с инвестиционными планами.
Скажите, а сколько необходимо прокачивать через украинскую систему для того, чтобы она рентабельной была с экономической точки зрения?
Минимум 60 миллиардов кубических метров. Украина и предлагает, что давайте заключим контракт на 60 миллиардов кубических метров или забронируйте, если вам нужна эта газотранспортная система, на долгосрочной основе. Потому что какой смысл Украине сохранять газотранспортную систему себе в убыток? И ждать, кто-то заключит потом контракт или не заключит. Затраты-то будут серьезные. Если не будет определенности для Украины, загрузки газопровода, для Украины нет смысла и содержать эту систему. Поэтому Украина и говорит, что вы определяетесь. Если вам она нужна, эта система в дальнейшем, так заключайте контракт долгосрочный. Если не нужна, тогда мы будем ее постепенно выводить с эксплуатации.
По «Северному потоку-2» возможно ли поставлять европейским потребителям столько же газа, сколько сейчас может поставлять Украина?
Ну, естественно, нет. Он в два раза меньше по мощности, чем украинский газотранспорт. Не в два раза, я скажу, даже больше. Ну, то, что сейчас поставляется где-то около 90 миллиардов, а «Северный поток-2» может поставлять около 50 миллиардов кубических метров. То есть, ну, почти в два раза. А вообще, в целом, газотранспортная система Украины может поставлять около 150 миллиардов кубических метров природного газа. И при том, ее преимущество, в отличие от «Северного потока-2» и «1», заключается в том, что она может гибко реагировать на пиковые изменения спроса в Европейском Союзе, что не может делать Nord Stream 2. Поэтому без газотранспортной системы Украины цены на пиковый газ значительно возрастут для европейских потребителей.
С директором энергетических программ Центра политических исследований имени Разумкова в Киеве Владимиром Амельченко беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Десятки тысяч подписей собрала петиция «Новой газеты» с требованием открыть в так называемом «расстрельном доме» на Никольской улице в Москве музей истории террора. Владелец здания намерен превратить его в торговый центр с парфюмерным бутиком, рестораном, книжным магазином и винным погребом. «Мы расцениваем план превращения расстрельного дома в торгово-развлекательный комплекс как кощунство и издевательство над памятью жертв террора», говорится в петиции. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Открывается как книжка. Читайте.
Смесь запаха сырости и пороха. Такие духи родственники убитых в годы сталинского террора предложили продавать в парфюмерном магазине, который могут открыть в здании на Никольской, в центре Москвы, где с 1935 по 1950 год выносили смертный приговор, а в подвалах расстреливали. Петиции «Новой газеты» против открытия бутика в расстрельном доме, где находилась военная коллегия Верховного суда СССР, за несколько дней набрала более 30 тысяч подписей. Авторы обращения считают, что в этом доме должен быть музей жертв сталинских репрессий.
Это место, где происходило массовое убийство людей, родственники которых до сих пор живут рядом с нами. Это абсолютно кощунственный не только парфюмерный бутик, но и любое коммерческое использование этой площади. Мы понимаем, что у здания есть владельцы, у которого на это свои виды. Но я думаю, и именно поэтому мы обратились с петицией в адрес правительства Москвы, что в таких ситуациях нужно искать вывод, который устраивает всех и служит в интересах общества.
Свидетель страшного времени, он должен стать музеем.
Сейчас расстрельный дом принадлежит одному из крупнейших поставщиков элитной парфюмерии, бизнесмену Владимиру Давиде. Здание закрыто строительной сеткой и пока пустует. Напротив него каждую среду активисты, выступающие против открытия магазина, устраивают музей под открытым небом, где рассказывают прохожим о казнях в расстрельном доме. Алексей Нестеренко – один из организаторов акций. В этом здании в 1938 году его отцу был вынесен смертный приговор. По словам активиста, несколько лет назад власти Москвы обещали договориться с собственником о создании здесь музея, но в последнее время заявляют, что на это нет денег.
Те маленькие шаги в сторону начала процедуры выкупа, они все оборвались просто в пропасть, когда у нас произошел Крым, Донбасс, деньги кончились, все. Ни о каком выкупе сейчас никто не говорит.
Я же помогаю.
Акции за открытие на Никольской улице музея политических репрессий проходят регулярно. Согласно различным подсчетам, в расстрельном доме было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Петербурге отказал в удовлетворении иска бывшей помощницы депутата Государственной Думы Милонова Анастасии Колб. Колб требовала отменить итоги выборов в 239-м избирательном муниципальном округе Смольнинское. По ее мнению, умное голосование, предложенное Алексеем Навальным, исказило волеизъявление граждан, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В муниципальном совете Смольнинска избиралось 20 депутатов. 7 мандатов получили кандидаты от «Яблок» и 9 – активисты общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» и команды «Наш дом Смольнинская», поддержанные петербургским штабом Навального. И только 4 мандата достались единороссам, шедшим как самовыдвиженцы. Победившие «Яблочники» и общественники были в списках умного голосования. Анастасия Колб, дочь главы администрации муниципального образования Смольнинская, она тоже была кандидатом, но проиграла. Ее иск рассматривался в Смоленском суде на 5 заседаниях. Некоторые длились по 6 часов. Стороны обсуждали множество ходатайств Анастасии и ее матери Марины, выступавшей в качестве представителя своей дочери. Обе они считают, что система «Умное голосование» располагалась на иностранном сервере, была доступна в день тишины и даже в день голосования, а кандидаты, выигравшие благодаря ей, не отразили ее в своих избирательных счетах, поэтому законодательство было нарушено. Представитель ответчика муниципальной избирательной комиссии Всеволод Харунджи поддержал истца. На последнем заседании он пояснил свою позицию. На выборах с большим отрывом победили никому неизвестные кандидаты из списка умного голосования, а давно известные в Центральном районе активисты проиграли, следовательно, результаты выборов искажены. С этой позицией согласен местный общественный активист Павел Смоляк.
Умное голосование радикально повлияло на голосование. Депутатами стали люди, которые не то, что не живут в муниципалитете, они даже в городе не живут, у них, например, иногородняя прописка, и они никогда не интересовались местными делами, а на общей волне стали депутатами. Многие избиратели, другие кандидаты не понимают, что такое у нас произошло. Умное голосование привело сегодня к тупиковой ситуации в самом муниципалитете. Люди по этим рекомендациям шли голосовать, не думая, за кого они голосуют. Им сказали, эти люди против «Единой России», поэтому за них проголосуйте.
В качестве заинтересованных лиц к процессу были привлечены победившие депутаты. Мария Малышева, представительница одного из них, Дианы Серой, шедшей от штаба Навального.
С моей точки зрения, никакой проблемы здесь нету, как и нарушение законодательства. Мне кажется, что нам удалось обосновать в процессе, но сам процесс, он очень длительный. Материалы дела, они просто огромные за счет того, что все скриншоты из Твиттера, Фейсбука, все приобщены. Вот здесь очень много соцсетей Алексея Навального, Дениса Михайлова, бывшего координатора штаба Навального. На этом они обосновывали свою позицию, якобы какие-то экстремисты, низкие высказывания, допущенные Алексеем Навальным. Не могли определиться, это просто негативные или экстремистские эти высказывания. При этом какое отношение имели эти высказывания к избирательному округу 239, так и не удалось выяснить, и судом было отказано.
Говорят, что если бы не последние 2 дня умное голосование, были эти сайты открыты, то как бы все было бы хорошо. Если последние 2 дня, то это агитация, это нарушение.
Агитационной природы, с моей точки зрения, эта система не носит. Прямых призывов голосовать именно за конкретных кандидатов не было. Там была ваша 5 кандидатов. В общем, это законодательство никак не противоречит.
Представитель 2 победивших депутатов, шедших от «Яблока», Николай Лаврентьев, тоже не считает умное голосование агитацией.
Никакой связи между этой системой и нашими депутатами ни одна из сторон не доказала. Возможно, можно говорить о том, что была агитация со стороны третьих лиц, но тогда ответственность за это депутаты не несут. Гражданин-избиратель должен был войти на этот сайт, указать данные прописки, и только тогда он получал информацию о тех кандидатов, за которые рекомендуют голосовать систему умного голосования.
Смысл умного голосования – выявление самых сильных оппонентов «Единой России» на местах и их поддержки, поясняет руководитель избирательной кампании петербургского штаба Навального Александр Шуршев.
На самом деле Колб просто является дочкой нынешнего главы местной администрации этого муниципалитета и всячески, видимо, заинтересована в том, чтобы ее отец сохранил свою должность. Она сама участвовала в выборах, набрала совсем мало голосов, заручилась еще поддержкой избирательной комиссии, которая, по-моему, одна из нескольких комиссий, чьи решения наиболее часто отменялись в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Им, естественно, всем не нравится то, что «Единая Россия» получила там очень немного мандатов. И они хотят опровергнуть вот это вот голосование. якобы умное голосование оказывало психологическое давление на избирателей. Но умное голосование — это просто инструмент, через который избиратели могли получать информацию. А вот то, что действительно оказывает психологическое давление, так это телевизор.
Отменить итоги выборов не удалось, и прокурор, и судья задавали один и тот же вопрос. Кроме числа голосов, отданных за кандидатов, есть ли еще доказательства того, что умное голосование исказило волю избирателей? Других доказательств не нашлось. Прокурор отметила, что система работала и в других округах. Нельзя же сказать, что она исказила волю всех избирателей города. Судья Татьяна Чистякова в иске об отмене выборов отказала. Будет ли это решение обжаловано, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня, 7 ноября, исполнилось 102 года со дня Октябрьского переворота в Петербурге, в результате которого власть в России захватили большевики. Мой коллега Ярослав Шимов беседует с историком Константином Морозовым о том, обоснованы ли различные конспирологические теории, объясняющие причины Октябрьского переворота, и о том, почему российская интеллигенция в начале 20 века конфликтовала с властью.
Объяснение падения самодержавия и возникновения освободительного движения в России конспирологии и всякого рода заговорами, оно имеет очень старую традицию. Собственно говоря, уже современники из противоположного лагеря это часто делали. А сегодня это просто расцвело пышным цветом. При этом игнорируется принципиальнейший момент. Взгляд на социально-политические процессы, взгляд на эти события в России с точки зрения места России в европейской истории, в европейском контексте. Если это вырвать, если об этом забывать, тогда и появляется место для заговоров разных жидомасонов, либералов, англичанки, которая гадит и подкупает всех налево-направо, ну и так далее и тому подобное. А если посмотреть в этом контексте, то становится достаточно очевидным, что место падения абсолютной монархии в России, оно вполне в контексте падений всех абсолютных монархий в Европе или трансформации их в конституционные монархии. Вот, собственно говоря, именно вот в этом разрезе, в этом контексте нужно вести речь, да, понимая при этом, что это был достаточно объективный процесс. И, собственно говоря, мы видим, что этот процесс, он стал главным для 20-го, ну и на отчасти для 21 века продолжается. Это процесс борьбы за субъектность внутри самых различных обществ, когда все больше и больше людей стремятся к превращению себя и своей жизни в то, чем они сами распоряжаются.
Почему вообще возник столь острый конфликт между властью и интеллигенцией? И этот конфликт, как мы видим, в российской истории повторяется. Он и в советскую эпоху повторился, он есть и, насколько я понимаю, сейчас, если вы согласитесь с таким суждением.
Мне кажется, что интеллигенция как класс или как слой, или как группа людей, возникшая в России в условиях продолжавшихся, модернизации, европейской такой трансформации, европейской модернизации России, она не могла найти свое место в ситуации, когда то, что было вот в условиях сохранения очень многого от старого феодального, полуфеодального, сословного общества, когда для самореализации, профессиональной самореализации интеллигенции, особенно творческая интеллигенция, особенно гуманитарная интеллигенция, требуется свобода творчества. И, собственно говоря, тогда же раз за разом приходит понимание, что свобода творчества без свободы, политических свобод, просто немыслима. И это же противоречие потом возникло и ярко проявилось в советское время. И очевидно, то, что русская интеллигенция, ее со времен вех обвиняют в том, что она польстилась и ушла на политику, вместо того, чтобы заниматься своим родным и любимым делом, в том-то и дело, что это не столько ее вина, сколько ее беда. Как раз та проблема в том и заключается, что огромное количество молодых, ярких и писателей, и ученых, они бы не пошли бы в освободительное движение, конце 19-го, начале 20 века, если бы у них была бы возможность неподцензурно и без давления заниматься любимым делом, самореализовываться в той степени, в которой могли это делать их современные европейские интеллектуалы.
Со специалистом по истории России 20 века Константином Морозовым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. И в завершении о печальной новости: не стало нашего коллеги и друга Юрия Вачнадзе. Он умер в Тбилиси на 87-м году жизни. Юрий Вачнадзе подготовил для «Радио Свобода» множество передач и репортажей. Он писал авторские колонки и комментарии. О себе самом на «Волнах Свободы» он рассказывал редко, но все-таки рассказывал. Сегодня в память о Юрии Вачнадзе мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Игоря Померанцева «Мои любимые пластинки». Юрий Вачнадзе рассказывал в ней о своих музыкальных пристрастиях.
Похвастать, что моя фонотека может быть уникальная не только в Тбилиси, но и во всей Грузии. Здесь собраны компакт-диски и виниловые пластинки всех музыкальных жанров. Ужасно не люблю, когда меня называют джазменом. Но первое, то есть джаз, связан с тем, что в 89 году мне довелось вести в Большом зале филармонии совершенно беспрецедентный для Советского Союза, да и не только для Советского Союза, джаз-фестиваль в течение 11 дней. Причем в нем участвовали такие корифеи джаза, как Арт Блейки, Джаз Мессенджерс, Сан Ра, Фредди Хаббард, Джимми Смит, Кенни Дрю и Нильс Хенник Педерсон, ну и другие. И действие начиналось где-то в 7 часов вечера и длилось порой до 3 часов ночи. Мое имя стало ассоциироваться именно с джазом. В то же время мой самый любимый жанр музыки – это классика. Я не люблю, когда меня называют меломаном. Дело в том, что в свое время, ну, это почти 60 лет тому назад, я окончил музыкальную школу десятилетку при Тбилисской консерватории, так называемую школу одаренных детей. Поэтому я не меломан, а какой-то, я бы сказал, полупрофессионал. А вот одно из самых глубоких впечатлений от классической музыки, может быть, не столько даже о музыке, а о красоте, я имею в виду и человеческую красоту, и красоту музыкального искусства. Это 63-й год, концерт в Летнем саду филармонии, так называемом Гофилекте. Гофилект – это было очень интересное место в Тбилиси, расположенное в центре города. Сад был не только сценической площадкой, там был изумительный концертный зал, деревянный концертный зал в так называемом псевдо-мавританском стиле, где летом и осенью проводились концерты. Гофилет был не просто концертной площадкой. Это был некий клуб, где собиралась интеллигенция. Среди моих друзей были будущие известный кинодокументалист Кота Кереселидзе, который сейчас живет в Америке, Гия Анчели, кстати, его дом примыкал к ограде Гофилекта. И мама Гии выглядывала из окна, проверяя, не заскочил ли случаем Гия в ресторанчик, который был расположен на территории этого же Гофилекта. Так вот, в 1963 году был объявлен концерт известного, как потом выяснилось, мы его не знали тогда, известного американского скрипача итальянского происхождения Руджеро Риччи. Thank you. на сцену вышел, да простит меня Бог за такое определение, совершенно уродливый человек, небольшого росточка, с несимметричными, непропорциональными чертами лица, который уже своим обликом напоминал Паганини. И, кстати, совершенно фантастически исполнял его произведения. А аккомпаниатором у него была 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. В английской интерпретации ее фамилия звучит как Аргерич. Это была такая типичная латинос, совершенно очаровательная внешне, со спадающей прядью волос на красивое неземной красотой лицо. Игра и внешность Марты настолько увлекли нас, что в антракте я и Котэ Кереселидзе бросились к небольшой пристройке, к залу, где отдыхали артисты, и все стремились как-нибудь заглянуть вовнутрь, чтобы еще раз увидеть это совершенно очаровательное лицо. Вот тогда и запомнилось мне имя Марта Аргерих. Через год после этого на престижнейшем международном конкурсе Шопена в Варшаве Марта Аргерих заняла первое место.
В памяти нашего коллеги и друга Юрия Вачнадзе будет посвящен специальный выпуск передачи Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Он выйдет в эфир в пятницу, 8 ноября, в 18 часов по московскому времени. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».